Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом вам, дорогие друзья! У нас сегодня понедельник, 26 февраля, и мы выходим в прямой эфир. Как всегда, в нашей передаче мы погружаемся в интересный, яркий, контрастный еврейский мир для того, чтобы увидеть точки пересечения с христианством, понять, как развивается иудейско-христианский диалог. Очень много тем, надеюсь, они вас вдохновляют и что-то вы для себя получаете. Сегодня мы решили поговорить о, ну, для кого-то, может быть, провокационной теме, у нас иногда такие случаются в эфире, о еврействе Иисуса Христа. Иисус – еврей. Тема такая. Может быть, сразу у кого-то возникают какие-то ассоциации, мысли, вопросы. Друзья, мы в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, звоните нам и пишите. Давайте сейчас я вас сразу сориентирую по координатам, но сначала представлю тех, кто сидит напротив меня. Очень приятные, замечательные люди, которых я люблю. Вы также любите и жалуете. Это Максим Амосов, руководитель миссии «Евреи за Иисуса» в России. Максим, шалом.
Шалом, Танечка. Шалом, радиослушатели дорогие.
И служитель, пастор Церкви Святая Троица Инна Фризман. Инна, шалом.
Шалом, добрый день.
Друзья, наши гости недаром вот вам так салютуют в знак приветствия, потому что вы нас можете видеть, вас можете слышать, давать обратную связь, мы на это очень надеемся, потому что мы целый час в прямом эфире, и это время нашего с вами общения. И сейчас дополнительная коммуникация, которой вы, возможно, воспользуетесь. Это WhatsApp и Viber, телефон +7 977 850 0996, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. И сейчас вы услышите наш джингл, там будут координаты прямого эфира, тоже, пожалуйста, ориентируйтесь на это. За микрофоном Татьяна Ваганова. Не переключайтесь, буквально через несколько секунд мы начнем.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Мы действительно вам рады, друзья. Вот сразу так нажал, просто не на те кнопки. Итак, у нас сегодня интересная тема, как я уже сказала, немного провокационная, а может быть, много. Хочу начать вот с такого анекдота. Как-то я рассказывала уже его в эфире, но можно еще раз повторить, потому что он будет прям в тему. Это анекдот из жизни, потому что это реально жизненная история. Как рассказывала одна женщина, она приехала в Италию, по-моему, как раз в Рим, ходила по музеям, и на одной из экскурсий там развернулась какая-то дискуссия, либо около одной картины, либо около статуи, и там как раз пошла речь о том, вот, что Иисус был евреем. Она долго это слушала, потом отошла с такими определенными внутренними размышлениями, побуждениями, и, выдохнув, сказала: «Как хорошо, что моя мама ушла из этого мира, так и не узнав об этом». Это, конечно, анекдот, но, как я уже сказала, он житейский. И действительно, друзья, для некоторых это может быть новость, что Иисус, оказывается, вот он еврей. Может быть, об этом кто-то читал, кто-то когда-то слышал. Ну, наверное, когда хотя бы пролистывал Новый Завет. Но, наверное, иногда даже на середине чтения Нового Завета эта информация как-то могла выветриваться. И Иисус, он становился некой такой личностью, интернациональной, межнациональную, вот какой-то где-то немного абстрактную, если мы говорим о его человеческой сущности. И, наверное, ну, может быть, вы слышали или как-то участвовали вот в некоторых таких полемиках, когда начинаешь спрашивать людей о еврействе Христа, то очень интересная реакция. Обычно никогда не бывает равнодушия, но практически всегда протест. Как это так? Как это так, он может быть евреем, если он Бог, у него не может быть национальности. Ну вот, может быть, как раз давайте вот с этого и начнем, да? Вот что можно ответить вот на подобное возражение, замечание, да, когда, например, человек, он говорит, ну как это Иисус может быть евреем, если он Бог? Вот давайте, кто начнет? Максим, давай с тебя.
Вы знаете, я бы, как всегда по-еврейски, я бы еще более провокационно поставил вопрос. А Бог, он разве вне национален? Ладно, Иисус, но вот Бог, он же называет себя Богом Авраама, Исаака и Иакова. И, конечно, я не говорю о том, что у Бога есть национальность, но он себя определяет, сам Господь, на страницах Ветхого Завета. Он себя определяет как Бог Авраама, Исаака и Иакова. Авраам, Исаак и Иаков – это не просто евреи, а самые главные евреи. И поэтому я думаю, что надо как-то людям, которые хотят познать больше Бога, это же дело добровольное, да, но если вы хотите познать Бога больше, узнать о Нем и узнать Его самого больше, вам надо понять, что Бог, Он прежде всего, когда Он ассоциирует себя с людьми, Он называется Богом Авраама, Исаака и Иакова. А это евреи. Бог любит евреев, Бог избрал еврейский народ, и Бог пожелал воплотиться в плоти еврейской. Иисус был рожден в еврейской семье. И да, безусловно, Он не был рожден обычным способом, Он родился от Духа Святого, но Он родился во плоти еврейской. Мария, еврейская девушка, Мириам, если уж говорить прямо, ее звали Мириам, и она вынашивала его в своей еврейской плоти 9 месяцев, и родился он в еврейской семье Марии и Иосифа, и слышал, ну, если не иврит, то арамейскую речь, тогда это даже называлось еврейским языком, и он прекрасно знал Ветхий Завет, а нового тогда еще и не было. Одним словом, он следовал еврейским традициям, он родился в еврейском городе, его друзья там были, пока он был маленьким, евреями, ну и так далее.
И так далее, и тому подобное. Друзья, да. Ну вот у меня к вам вопрос, к нашим радиослушателям. То есть считаете ли вы, что Иисуса, ну, можно причислять, можно называть его евреем или нет? Да, и почему? Вот очень интересно ваша, в свою очередь, точка зрения, потому что знаю, что этот вопрос, он достаточно такой, как я уже сказала, открытый для обсуждения. Ну вот хочу просто, прежде чем, Инна, да, вот перейдем, хочу остановиться на том, что сказал Максим по поводу Ветхого Завета и того, что Бог называет себя Богом именно вот еврейского народа. Ну здесь как раз, наверное, могут возразить, что, ну, Ветхий Завет, Ветхий Завет, да, а если мы говорим об Иисусе Христе, который пришел для того, чтобы спасти все человечество, тогда здесь уже все-таки мы не видим ориентирования только на один народ, в отличие от Ветхого Завета. Но это тоже вот некая такая, да, предпосылка. А вот сейчас, Инна, пожалуйста.
Ну, во-первых, я бы хотела коснуться как раз вопроса о том, а Бог, он чей Бог? Конечно, Бог всех народов, и Он создал все народы для обитания по всему лицу земли, от одной крови человеческой произвел их. Но Бог создал себе народ. Вот Он создал все народы, и потом избрал себе народ, через который Он решил показать себя в истории. И мы знаем, что, в принципе, еврейский народ, он искусственно созданный народ. Через одного человека, который не был, еще не было евреев в принципе, вот он взял одного человека и сделал его евреем, и дал ему определенные уставы, порядки, и сказал, что в тебе наречется имя Иеговы, потому что вот от тебя произойдет народ, в котором я прославлюсь. Это если говорить о Боге, да, и об отношении Бога с евреями. Поэтому этот народ был специально создан, чтобы в нем воплотился Мессия. И об этом говорит весь Ветхий Завет. В принципе, когда Иисус говорит о том, что исследуйте Писание, ибо они говорят обо мне, он как раз говорит, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они говорят обо мне, это как раз говорится о том, что все Писание, вся Тора, она является воплощением вот этой идеи, воплощения Машиаха, Иисуса, Сына Божия в еврейском народе. А если говорить о новозаветном исполнении вот этого пророчества или этого замысла Бога, мы можем посмотреть родословие Иисуса Христа. И мы увидим, что в нем прослеживается линия от Сима,
так.
от Фомарь, так. Да, угу. которая была внучкой Сима, и которая родила Переса, от которого, от Иуды. То есть это надо просматривать, прослеживать всю эту как бы линию. Там же была и Руфь, которая была мавитянкой, которая была не просто мавитянкой, она была мавитской принцессой, и она брала свое начало от Лота, то есть тоже из линии Авраама, угу. но она приняла иудаизм, когда пришла, то есть тогда еще не было иудаизма в том понимании,
которое есть сейчас, да, существует.
Она приняла Гиюра, угу. она пришла к Богу евреев, сказала, твой угу. Бог будет моим Богом. Там была еще и кто там был еще?
Там был этот самый вот Урия, который был женат на Версавии, который у него отбил Давид, но он вошел в родословие как вот как человек, не еврей тоже, как и Руфь, и как Раав.
Там была Раав, а Раав не просто была как бы... мы знаем, что Раав, она еще и блудницей была, но потом она вышла замуж за одного из тех разведчиков, которых спасла соглядатаев, да. и вот эта вот линия, от нее идет линия непосредственно.
Ну да, кстати, здесь вот эта мысль интересная, которая подчеркивает Ветхий Завет, именно о перспективе объединения народов и Израиля, язычников, да, народы, и через Раав, и через
да,
Руфь.
Они угу. все, но была одна деталь, они все пришли, они все приняли единого Бога.
Авраама, Исаака и Иакова.
Исаака, да, да, Авраама, Исаака и Иакова. То есть они все стали практически, они все, не являясь прямыми потомками Авраама, хотя где-то прослеживается вот это нить, что они все-таки имели отношение через Лота, через того же Сима, который mm-hmm. был непосредственно тоже родственником Авраама. Но прослеживается то, что все народы вошли, вот эти языческие народы, через приближение, через принятие Бога Авраама вошли в родословие Иисуса. И вот именно в этом объединение, как бы церковь, она тоже объединяет все народы в Иисусе.
Да, полнота. Полнота, и мы ее видим, да, если мы внимательно изучаем родословную. Поэтому, друзья, надо к этому возвращаться.
Но при этом мы не можем отрицать, что все-таки по плоти, по телу, по матери Иисус был... еврей. А мы знаем, что у евреев национальность передается по матери, и это не только потому, что, вот, как в позднее время говорят, что это потому, что невозможно отца так определить, и поэтому по матери передается. Нет, просто было сказано Аврааму, что в Исааке наречется тебе семя, и именно от Сары родится твое потомство. И поэтому вот это вот от Сары родится потомство, поэтому еврейство передается по матери. Мы не можем отрицать, что Иисус получил свое еврейство по матери, потому что если бы он не был человеком, то мы бы не были спасены. Было несколько таких ересей в христианстве, которые отрицали человечность Иисуса Христа. Это вот монофизитская ересь, это докеты, которые говорили о том, что вообще это фантом такой, который и плоти не имел, только Бог, а Бог страдать не может, да? Но именно потому, что он воспринял тело от Марии, он мог стать полноценным, стопроцентным человеком, и это дало нам возможность спасения, потому что только безгрешный человек может спасти человека. Вот таким безгрешным человеком, который воспринял тело Марии, мог быть Иисус Христос.
Да, то есть на данный момент мы говорим, что он стопроцентный человек и стопроцентный Бог.
Человек, а если он стопроцентный человек, то как стопроцентный человек он имеет национальность.
Так, Максим, что-то хочется добавить?
Нет, все очень хорошо. Я просто не совсем согласен с мыслью, что еврейство передается по матери. Так установлено в иудаизме, это правда. Но я не думаю, что это прямо что следует из Библии. Но это отдельная песня, которая сейчас к контексту отношений не имеет.
Да, но тем не менее интересный комментарий по поводу Сары. Да, то есть,
это не мой комментарий, это комментарий Раши.
Сейчас вы нам это рассказываете, да, не он. Друзья, у нас прямой эфир, мы сегодня говорим о еврействе Иисуса Христа. Вот насколько вы считаете, ваше мнение, ваша позиция, можно ли говорить об Иисусе как о еврее, воспринимаете ли вы его как еврея, именно Бога для всех народов, Иисуса, Мессию, Спасителя, вот для вас он кто? Является ли он для вас еще и человеком-евреем? Вот давайте мы как раз об этом сегодня и поговорим. Ваше мнение очень интересно. Я сейчас повторю наши координаты. Телефон 8-800-333-1706. Это телефон прямого эфира. WhatsApp и Viber плюс 7-977-850-0996. И, конечно, нам сообщения, пожалуйста, присылайте. Будем с удовольствием их зачитывать. Итак, значит, по поводу... Вот мы сейчас уже обозначили, это очень важно, да, именно вот природы Иисуса. То есть он и человек, он и Бог. Но вот если мы говорим о нем как о человеке, вот насколько, вот вы считаете, насколько важно постигать его человеческую сущность, а тогда мы, безусловно, погрузимся в еврейский контекст, как мы уже сказали, потому что он именно из этого народа, и он от еврейского народа. Насколько это важно именно для понимания его вообще как личности, как Бога? Или, скажем так, это просто некий факт, который вот люди могут знать, и он открыт, пожалуйста, в Священном Писании, он же не табуирован, он доступен, ты можешь это прочитать, но по большому счету это не так важно, потому что в Христе важно другое. Вот что вы на это можете сказать?
Танечка, я как раз хотел, вот даже не ожидая этого вопроса от вас, немножко перевести разговор вот на какую тему, что независимо от того, даже если мы забудем о факте его рождения от Марии, что забывать не стоит, конечно, но его жизнь, вот эти 33 года, они проистекали в Израиле. И просто уже исходя из этого, да, и он, написано, пришел исполнить закон, а не нарушить. Не нарушить пришел я, но исполнить. И он таки исполнял именно еврейский закон, вот как раз он соблюдал еврейские традиции, он соблюдал все праздники, он соблюдал кашрут, он был обрезан на восьмой день, как положено, и это нам говорит Новый Завет уже, а вовсе не Ветхий. То есть весь Новый Завет, если его внимательно читать, просто вопиет о еврействе Иисуса Христа, который соблюдал все, был сам евреем по маме, как говорится, тут уже никуда не денешься, и можно спорить там, как передается еврейство, но в случае Иисуса уж точно он по матери был еврей. И я бы даже, ну, так бы, эпатируя публику, сказал бы, что и по отцу еврей, потому что Бог тоже еврей. Это я специально эпатирую, утрирую, потому что Бог, он дух, он не имеет плоти, значит, не имеет национальности, но он ассоциирует себя именно с народом еврейским, он Бог Авраама, Исаака и Иакова. Так вот, и самое это важное, что не просто вот факт, да, как вы правильно сказали, Танюша, что он был евреем, и это факт, и это не скрывает Новый Завет, просто невнимательно люди читают, или точнее не понимают порой контекста, о котором идет речь. Все события основные проходили на еврейской земле.
Зачастую просто не задумываются,
да,
об этом,
не задумываются,
потому что действительно это не ставят в центр размышления.
Ну вот очень важно, например, понять такой факт, что Тайная вечеря, знаменитая, которая столько нарисована совсем не еврейскими художниками, а наоборот, в основном эпоха Возрождения. Там,
итальянцы.
И там, кстати, Иисус и все апостолы вылитые итальянцы, что, конечно, не совсем правильно, потому что они все евреи, и апостолы, и сам Иисус. Но, как говорится, фантазия художника, творческий порыв.
Нет, я думаю, что он уже был присвоен просто, приватизирован.
Наверное, да. Нет, кстати, вот извините, отвлекусь.
смысле?
Пусть, в принципе, есть даже нечто, то, что мне нравится, когда люди называют Иисуса своим. Да, вот русские говорят, Иисус был русский. Я слышал даже, что негры считают, что он был черный, что корейцы считают, что он был корейцем. Безусловно, эти люди не очень грамотные, не очень внимательно читали Писание, но мне, например, приятно, что моего Иисуса считают своим столь разной национальности. Это не совсем правильно, но это говорит об отношении. Он наш, и это здорово.
Нет, и в этом есть доля истины, да, как мы уже сказали. Истины, да, даже да, если вот, очень интересно, да, Инна провела вот эту хронологию, аналогии по крови, то есть там разное присутствует,
да, 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 разные
и если народы. Мы говорим, да, говорим об общем контексте, действительно, он для всех, но, тем не менее, он из определенного народа, и он и сам вот, является частью этого народа.
Да-да, и если вернуться вот к той мысли, о которой начал говорить, то вот эта самая тайная вечер, это было не что иное, как празднование самого еврейского праздника, который называется Пейсах на иврите, да, пройду мимо. И это сегодня Пасха в христианской культуре, это праздник воскресения Иисуса. А сам Иисус, еще не воскресший, еще даже перед распятием, он праздновал национальный еврейский праздник под названием Пейсах. Это годовщина исхода еврейского народа из Египта. И когда вы знаете об этом, помните об этом, читая строки Нового Завета. Более того, если вы еще удосужитесь посмотреть всякие подробности этого праздника Пейсах в еврейской традиции, и это описано и в Талмуде, и во всех еврейских книжках, называется Агада, например, где написано традиции. А сегодня уже и христианские книги есть на эту тему. Например, мы пропагандируем книгу «Христос в еврейской Пасхе». Там подробно описаны еврейские традиции празднования праздника Пасхи, с одной целью – показать, как вот эти традиции оживляют, углубляют понимание того, что сказал Иисус на этой тайной вечере своим ученикам. Это было чисто еврейское действо, он исходил из еврейских традиций, и знание их помогает нам глубже понять, что же Иисус сделал на этой тайне. Он сделал ни много ни мало, он установил одну из важнейших, если не сказать, самую главную заповедь всей христианской церкви, это вот хлебопреломление, да, сия есть.
Да, одно из таинств церкви, да, причастие.
Одно из таинств, но очень важное, это не просто одно из. И именно через это таинство мы регулярно приобщаемся к телу Христову, и это есть не просто обряд, а это есть духовное действие, которое имеет огромную силу.
Вот если мы остановимся, да, на праздниках, на традициях, вот, то есть здесь, вот, на мой взгляд, важно подчеркнуть следующее, что Иисус, или вот вам тоже вопрос, он, скажем так, он был внутри общества еврейского, будучи сам евреем, и он следовал этим традициям, он это транслировал, либо он, скажем так, пришел для того, чтобы исполнить закон Моисея и в то же время создавать что-то новое, какое-то ответвление от того, что было на тот момент. И из этого потом вот получилось то, что получилось, христианство, или как?
Если ко мне вопрос...
Вот к вам обоим, да, пожалуйста.
Я только что говорю, я могу Инночку уступить.
Я могу сказать просто очень коротко, потому что, в принципе, Максим сказал и ответил уже практически на этот вопрос. Во-первых, Иисус присутствовал на всех праздниках. Он пребывал в храме, он приходил на праздники, и именно в храме на праздники он говорил людям, и он не говорил людям ничего того, чтобы они не знали. Он просто напоминал им то, что им постоянно говорил Бог из Писания. Бог-Отец, я имею в виду. И мало того, если посмотреть на Нагорную проповедь, когда люди его слушали, ведь в Нагорной проповеди нет ничего, чего бы не было в Левитах 19 главе. Просто он напоминал, постоянно напоминал о том, что вы живете, вы думаете, что вы исполняете закон, что вы живете как угодно Богу, на самом деле вы только на словах его исполняете, но вы духовно совершенно далеки от Бога. Вспомните, что вам сказано у вас же в Писании. И когда он говорил, я говорю вам, не злитесь, я говорю вам, не отвечайте злом за зло, но это все написано в Ветхом Завете. Он просто наполнял Ветхий Завет не новым смыслом, а говорил о том, что не нужно забывать, что дух, он выше, чем буква. Наполняйте вот то, что вы знаете, вот эту букву закона, духом Божьим, который на вас. И вот когда мы говорим о еврействе Иисуса, не надо забывать о том, что, в принципе, Новый Завет, он прямо говорит о его еврействе, когда апостол Павел в послании к Римлянам, в 9 главе, говорит: «Их и отцы, от них и Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь».
Аминь.
По-моему, спорить с апостолом Павлом, конечно, можно, но, по-моему, тогда можно оспаривать любое послание, любой догмат, который мы выносим из Нового Завета.
То есть вот здесь вот важно, наверное, подчеркнуть, что Иисус, он не создавал альтернативы.
Нет, он...
Он стал развивать... двигать вперед то, что по большому счету было, то наследие, которое получили евреи, он развивал историю Ветхого Завета. То есть это не альтернатива тому, что было. Или как? Как это
вот
можно
как
расценить?
Раз, Танечка, очень правильный акцент, потому что вот когда вы сказали каверзно, я верю, что вы сознательно это, на провокацию пошли, что это ответвление, это глубокое заблуждение. Так думают многие люди, которые не принимают Христа, что это, мол, секта иудаизма в то время была. И так, кстати, считали многие неверующие люди. Об этом можно прочитать в исторических работах того времени.
Нет, просто сейчас так многие считают, что это
сейчас,
альтернатива.
И сейчас так многие считают, но... Это глубокое заблуждение. На мой взгляд, ситуация следующая, что Иисус и Моисей – это просто единомышленники. Ветхий Завет и Новый Завет – это, если хотите, такая грубая аналогия, два ствола одной винтовки, они бьют в одну цель.
Да, просто
они
Мессия пришел.
Да, они направлены туда. Ветхий Завет говорит о приходе Мессии, Новый Завет говорит, вот он пришел. И посмотрите, как он точно исполнил все пророчества о себе самом. И нету ответвления, есть совершенно закономерное и правильное продолжение. Вот Инна говорила о том, что Иисус не говорил ничего противоположного тому, что было сказано там, а он лишь усиливал и углублял то, что было написано уже. Его Новый Завет никак, ни одной буквой не противоречит Ветхому. Вот многие, например, иудеи нынешние, которые исповедуют иудаизм, говорят, что у нас есть око за око, а у вас есть подставь щеку, и, мол, это несовместимые вещи. Но Инна правильно говорит, что на самом деле они совместимы на духовном уровне. Справедливость высшая – это есть любовь. И конечно, можно говорить о том, что есть справедливость вот в суде, да, вот согрешил, получи наказание соответствующее. Если так определять справедливость, то да, в этом можно найти противоречие. Но изначально Бог есть любовь, и Он просто шаг за шагом учит людей. Сначала в Ветхом Завете это первая ступенечка, Новый Завет это вторая, но суть одна и та же. Бог есть любовь, давайте любить ближнего. И эти намеки есть и в Ветхом Завете, они просто там сокрыты, может быть, не так явны. Новый Завет, он просто выявил вот эту вот суть, да, это как бы следующий уровень. И вот очень важно понимать, что как раз, на мой взгляд, современный иудаизм, то, что сегодня проповедуется в синагогах, это есть ответвление в сторону от того мейнстрима, который задавал Моисей, от того потока. Потому что, я даже объясню почему, тут на самом деле ничего тайного нет, тут не нужны витиеватые формулы, чтобы это доказать. Ведь сутью отношений евреев и Бога во времена Моисея была система жертвоприношений. Когда человек, еврей в данном случае, согрешал против Бога, чтобы примириться, нужно было две вещи – покаяние и обязательно заместительная жертва, грех человека перекладывался на животное, и оно умирало. И вот в сегодняшнем иудаизме и помина нет такого подхода, а в христианстве помин как раз есть, и не помин, а закономерное продолжение. Сегодня мы, вместо того, чтобы приносить жертвенных животных, мы знаем, что Иисус забрал мой грех на себя, и когда я это верую принимаю и соглашаюсь с этим, мне остается уже, кроме жертвы, лишь покаяние. Мне надо сказать, я больше этого делать не буду, я осознал, что этот грех является грехом, то есть тем, что противно Богу, тем, что приносит ужасные последствия, в том числе и мне самому, и я так делать больше не буду, а я постараюсь следовать за Богом и делать так, как Он велит. Вот это есть истинное покаяние или поворот сердца, поворот намерений, поворот души. И вот эта преемственность Моисея и Иисус, она четко прослеживается. Есть жертва заместительная. Тогда это был прообраз Иисуса, жертвенные животные, там ягнята, тельцы и так далее. Сегодня это сам Иисус, который пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы принять на себя наш грех человеческий. И вот современный иудаизм как раз и есть ответвление, потому что там произошло переоценка ценностей. Храм был разрушен, жертву натуральную, так сказать, вот животных, заместительную больше приносить нельзя.
И стал запрос, как дальше жить. Да, да. Люди на него ответили.
Да, мессию они принимать не хотели, вот эту жертву Христа. И тогда им пришлось просто изобретать новую религию. И они ее изобрели. И сегодня они говорят, для того, чтобы примириться с Богом, не надо никакой жертвы, а достаточно покаяния и побольше хороших дел. И все. Ну, я утрирую, конечно, это очень, так сказать, резко, но я подчеркиваю отличие от Моисеева иудаизма, современного иудаизма. Как раз так, именно современный является ответвлением, а мы, наоборот, верующие в Иисуса Христа, мы правильным потоком, который был задуман еще самим Моисеем.
Мысль, надеюсь, ясна. Да. Друзья, если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите, звоните. Но я бы здесь вот хотела, знаешь, сразу вставить вот следующий момент. Он напрашивается, ведь в Ветхом Завете были периоды, и значительные, когда евреи жили без храма, когда они были в пленении, правда, да, когда они были в неком таком рассеянии тоже, а тем не менее взаимоотношения с Богом продолжались. И я думаю, что по большому счету сейчас, например, также иудейские раввины, они могут тоже рассматривать вот этот период как ну, некий тоже такое, некое дежавю вот того как бы Ветхого Завета в ожидании того, что наконец-то храм будет восстановлен, как это происходило, да, вот именно в те исторические периоды храм разрушался, но он был восстановлен, снова начинали взаимоотношения, и как бы здесь вот до очередного восстановления храма. Или как можно ответить на это тогда?
Я за евреев буду отвечать, да?
Yes.
Ну, во-первых, всякий раз, когда отнималась земля, отнимался храм, это был как бы стук Бога в сердце еврейского народа. Они понимали, что что-то сделали не так, и нужно каяться. И именно в Галуте, именно в пленении на чужой земле они объединялись вокруг Писания. И именно мы знаем, что
сейчас, извините,
Вавилоне...
ради Бога, я хочу только поправить. Всякий раз, или вот Таня говорила, такое уже было, это было однажды. Вы, пожалуйста, не обратите на это внимание. Это было однажды, на самом деле.
Ну, мы сейчас говорим о Вавилонском пленении.
Да, 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 Вавилонское пленение.
И
да.
Там, в общем-то, организовались первые синагоги, и мы знаем о роли Иезекииля, мы знаем о роли Даниила именно в объединении народа. И после Вавилонского пленения евреи уже вышли объединенные вокруг Торы, вокруг Писания, имея уже учителей закона. Это было возвращение к закону. И, между прочим, я хотела бы сказать, что вот сейчас Максим поправил, что это был один раз, но вот второй раз это уже было в 70-м году, да, когда был разрушен храм, и евреи стали группироваться вокруг синагог, и они стали изучать Писание. В конце концов, в Ямне было принято, это был когда собор в Ямне еврейский, где, в общем-то, и вот этот современный иудаизм или как бы отголоски современного, начала иудаизма было положено, было принято постановление о том, что изучение Торы приравнивается к жертвоприношению. И если человек посвящает себя полностью Торе и находится в изучении Торы, тем самым приносит жертву не только за себя, но и за других евреев. И если посмотреть историю еврейского народа, когда было рассеяние уже до войны, именно вот когда до Холокоста, то евреи изначально группировались вокруг синагоги. И когда евреи группировались вокруг синагоги, пока они оставались евреями, исполняя даже тот закон, который у них оставался, они служили Богу. Но как только они стали ассимилироваться, они забыли и своего Бога, и не пришли в христианство, Бог опять напомнил им о том, что все-таки Бог есть, и евреи – народ избранный. Как это не страшно, и как это не лично для меня даже больно об этом говорить, но Холокост, в принципе, тоже не просто так возник, не на пустом месте. И в результате вот этого страшного явления 20 века все-таки было образовано государство Израиль, где евреи могут ожидать своего мессию. И мы знаем, что сейчас мы живем в то время, когда именно в Израиле проповедуется Машиах.
Очень интересная мысль, и она, на мой взгляд, тоже требует определенного осмысления и также такого разговора об этом, потому что, когда мы говорим о Холокосте, практически это не затрагивается. Вот то, о чем вы сейчас сказали, да, Инна, именно о том, что о некой причинно-следственной связи, которая существует. При этом мы, безусловно, не поднимаем руку на святое и не говорим о том, что, скажем так, не ставим в угол угла только эту проблему. Мы говорим, что она многогранная, да, но... Это тоже одно из, но об этом практически не говорят, это тоже не озвучивают. Сейчас давайте мы примем звонок от нашего слушателя и продолжим. Шалом, слушаем вас.
Да, мир вам, это Дмитрий, да, интересный Дмитрий. Вопрос, но мне кажется, вот действительно здесь вот как бы вот с богословской точки зрения надо как бы вот суметь пройти как бы вот сквозь игольные уши нищеты духа, да, потому что, с одной стороны, конечно, Иисус, он еврей, там важен именно народ, там и фараон там предлагал Моисею, чтобы оставить детей, жен, но это как бы тоже немаловажно, да, но с другой стороны, он как бы говорит, что придут люди с востока и запада и посядут на лон Авраама, и Павел говорит, что нет во Христе ни иудеи, ни эллины. Вот мне кажется, здесь какой-то ключ в том, что ну вот все-таки вот Ветхий Завет он не довел до совершенства, ну, в том числе и понятия, и ощущения народов, и что вот сам Христос, ну, искупитель, и в том числе и вот понимание того, что есть евреи, да, и что есть люди в целом, да, и вот в этом смысле он и усовершает это понятие, и как бы все друг с другом соединяется, как бы без противоречия, да, и что он и наш всем народом, и евреи, и это вот, может быть, и вот нечто понятие еврейства, да, нечто духом.
Угу. Спасибо за комментарий. Ну, мы, кстати, уже об этом говорили, да, как раз, что в Иисусе объединяются все, но мы сегодня говорим о его природе, о человеческой природе, которая еврейская, и говорим о том, что знакомство с ним или общение с Богом, оно, вот на мой взгляд, неизбежно нас вводит в эту тему. И вот единственное, опять же, вот у нас встает вопрос, насколько это важно для нас, вот, допустим, знакомясь с Иисусом, со Спасителем, с Богом, понимать и погружаться именно в ту среду, в которой он жил, вырос. По большому счету, те люди, с которыми он общался, которым он свидетельствовал о Царстве Небесном как Мессия, и он исполнил свою миссию, и мы помним, да, его слова, некоторые тоже как бы достаточно провокационные, особенно вот звучат сейчас для нашего толерантного такого восприятия, о том, что я пришел к своим, прежде всего. И он несколько раз это подчеркивает в некоторых местах Нового Завета, что прежде всего он пришел проповедовать и нести это слово евреям, а потом уже наступит время и для других. И мы видим это, да, нам это Писание открывает. И первая церковь, которая сформировалась, она была из евреев, только из евреев практически, да, и потом мы видим действительно, как идет уже это развитие, и вот план Бога, он исполняется. Но насколько для нас это важно сейчас?
Отрицая еврейство Иисуса, мы отрицаем культуру, в которой он жил. А ведь многие из его притч и то, что он говорил окружающим, они исходят именно из понимания еврейского закона и еврейской культуры. Вот, например, нам абсолютно не понять притчу о десяти девах, мы можем ее трактовать как угодно. Но если мы не знаем еврейскую свадьбу, мы не поймем, при чем тут светильник, почему он ушел, почему он сказал «я не знал вас никогда». А там все исходит из притчи, из еврейской свадьбы, когда невеста должна ждать жениха, готовиться к свадьбе, но при этом у нее постоянно должен гореть светильник на окне, и когда придет жених,
он должен видеть
этот светильник, иначе он уйдет, потому что он подумает, что ему отказали, в принципе, что он его не ждут. И, в общем-то, это очень интересная притча и очень интересная еврейская свадьба. Может быть, когда-то будет больше времени, можно будет рассказать. Вот эта взаимосвязь. Очень многие притчи Иисуса основаны на еврейских традициях. Не зная это, не понимая это, мы просто не поймем, о чем он говорил. Мы тогда можем трактовать Писание как угодно и делать какие угодно умозаключения. Но это будет не то, что хотел сказать Иисус.
Я хочу продолжить то, что Инна говорила. К сожалению, так и произошло. к сожалению, долгие века Библия трактовалась христианами в отрыве от еврейской традиции и толковалась неверно, и в частности христианский антисемитизм – это следствие вот такого неверного толкования.
Но, может быть, вот мы остановимся на вот этом небольшом вот моменте, фрагменте, на мой взгляд, очень важном. Да? Мы говорим, что действительно в каком-то периоде историческом церковь стала уходить от исторических корней Христа, той культуры, культуры первой церкви, потому что мы уже говорили о том, что апостолы и вообще первая церковь была из евреев, конечно, и какая у них могла быть культура другая. Ну, да. Для них, как мы говорим, все осталось, по большому счету, на прежнем основании, они остались в Писании, они остались в общении, в культуре, в традициях, но с пришедшим Христом, с пришедшим Мессией, да, и потом начался отрыв. Но вот, например, если мы посмотрим по той же истории церкви и немножко вот почитаем, допустим, там, скажем, богословов того времени, допустим, Иоанна Златоуста, который известен тоже своей такой антисемитской позицией, но он это трактует и объясняет следующим образом, что иудаизм был настолько, скажем, авторитарен, он был по статусу очень значим и весом, в отличие от начинающего, скажем, христианства. Ну, вот именно от, как вот мы сейчас сказали, от продолжения, да, продолжения истории, часть еврейского народа, которые приняли Иисуса как Мессию, и все-таки эта история получила, ну, некую новую такую, новую разверстку, новый, тем не менее, новый некий план. Он говорит, что если бы не было вот этого водораздела, то иудаизм в конце концов поглотил бы христианство, потому что там учение, там школа, там много веков определенных традиций, здесь практически ничего. И, когда идет очень такое, как мы сами говорили, отношение очень своеобразное к этому, как к секте, как к чему-то такому начинающему. Надо было что-то предпринимать для того, чтобы люди не уходили в синагоги, а люди уходили, потому что там авторитетные раввины, там слово, там тысячелетняя культура, а здесь, извините, только какое-то начало. Вот и само брожение, да, непосредственно в обществе, сложные отношения между иудеями и христианами, особенно после вот восстания, да, Бар-Кокбы, мы тоже уже это объясняли, потому что позиция иудеев по отношению к евреям расценилась, ну, как некое такое предательство, что они не поддержали вот этой
христиан,
да. Вот как здесь, ведь мы тоже должны все это учитывать, правильно? Мы не можем, ну, конечно, как бы, да, рассуждать, конечно, вот в отрыве, то есть понимать вот эту все-таки причинно-следственную связь, откуда что берется.
Конечно, вот если вернуться, Танюш, к тому вот моменту, что кто там главный поток, а кто ответвление, безусловно, то, что я говорил, это очень такая, ну, главная мысль, которая требует, конечно, пояснений. И, безусловно, вот ваше замечание, Инина замечание, насчет того, что иудеи в своем нынешнем иудаизме, они ну, какие-то вещи вынуждены были делать, не приняв Мессию. Они вынуждены были делать, и с этой точки зрения там довольно разумно, вот как замена жертвоприношения добрыми делами или изучением Торы, это кажется разумным, но это в отрыв от Писания. Это разумно с точки зрения человеческой природы, с точки зрения какой-то самоправедности, но нигде в Писании, в Ветхом Завете вы не найдете, так сказать, ну, такой путь для дальнейшего развития. И вот очень важно понимать, что в похожий тупик чуть не залезла церковь, потому что она решила заниматься собственной религией, оторвавшись от иудейских корней, оторвавшись от Ветхого Завета, который практически, кроме самыми грамотными людьми, не изучался вообще. Да и Новый-то не изучался особенно. Новый Завет стал доступен буквально там 100-200 лет назад, а до этого столетиями так называемые христиане понятия не имели о том, что такое Новый Завет, слышали его только в церкви. Если говорить о России, то на старославянском языке, который перестал быть понятен людям там очень-очень быстро, потому что старославянский и русский языки – это разные языки. Одним словом, невежество охватило церковь, и одна из причин как раз это – отрыв от иудейских корней, чего в Писании, ну, нигде никак, ну, вы не найдете намека на это. То есть, похожая ошибка, которая приключилась с иудаизмом, приключилась с церковью. Уход от, сейчас я закончу только мысль, уход от Божьего русла и занятие самоправедностью с установлением собственных традиций. Вот когда Лютер поднял свой бунт, так сказать, и родился протестантизм, одна из причин была то, что церковь очень, то есть не одна, а главная причина была, что церковь очень далеко ушла от того, что есть в Писаниях. Спасение, которое дается только по благодати, стало продаваться за деньги. Это было последней каплей, которая, как говорится, позволила Творцу допустить, чтобы вот Бог, он не любитель всяких там бунтов и расколов, кто читает Ветхий Новый Завет, знает об этом. Но Бог допустил, чтобы вот этот вот, можно сказать, раскол Лютера приключился, потому что церковь сама зашла в ужасный тупик, и это могло плохо кончиться. И вот это вот бунт Лютера, он привел к тому, что не только образовалось новое движение, протестантизм, где вернулись, по крайней мере, постарались вернуться к истинам из иудейских корней, но и даже католики и православные как-то оказались под влиянием этого движения, и как-то уже никто и не вспоминает о продаже спасения и покупке его. И слава Богу, ни в католицизме, ни в православии, ни тем более в протестантизме. Одним словом, вот этот вот уход от Писания, уход от традиций, которые заложены самим Творцом, от еврейских корней, уход от Бога Авраама Исаакова к Богу Пети, Васи, Коли, он опасен, потому что Бог сам себя определяет, как Бог Авраама Исаака. И не дай Бог, если кто-то решит, что теперь времена поменялись, и мы можем перечеркнуть то, что было раньше.
Ну, я просто вот вставлю, да, в продолжение как раз именно Максима, к тому, что здесь кто-то может сказать, что ушли не к Богу Пети, Васи и Коли, ушли опять же ко Христу, но вот этот водораздел, вот как я уже говорила, да, возможно, был важен, но он объясняется, во всяком случае, вот позицией, да, того же самого Иоанна там, и других личностей, которые как бы пытались сделать это водораздел, чтобы спасти людей, которые уверовали в Христа как в Мессию, потому что многие могли бы вернуться в иудаизм. И мы, кстати, знаем, что у нас даже сейчас, вот в нашей современной истории, относительно недавно, тоже была некая такая волна, когда было, ну, опять же, некий разворот, некая открытость тоже к, опять же, прошлому, к прошлому такого как бы именно христианской церкви, мы говорим о еврействе, и очень многие стали переходить в синагоги. Это тормознуло, это остановило.
Во-первых, немногие, во-вторых, тому причина была в христианах, потому что между Христом и евреями всегда стоят христиане. И когда ты приходишь в церковь, и тебе говорят, а зачем ты сюда пришел? Иди в свою синагогу, естественно, человек поворачивается и уходит в синагогу. К сожалению, это было и в православной церкви, это было и среди протестантских церквей, я не раз с этим сталкивалась сама.
Это правда.
Ну, да. Кто-то может сейчас сказать, что напрямую такие слова практически сейчас не услышишь. Но если мы говорим о протестантском секторе.
Услышишь и в протестантском секторе, к сожалению.
Может быть.
И на приговор такой, да.
Нет, ну просто я сама с этим сталкивалась. Я слышала проповеди, в которых говорились с кафедры, говорил человек, который закончил, являлся преподавателем баптистской духовной семинарии, говорил, что Иисус родился от 13-летней арабской девочки. Я могу даже назвать фамилию.
Не надо. Давайте без фамилии. Вот, я просто хочу сказать, что, опять же, да, все-таки знакомы более-менее с христианским миром, но это я говорю о себе, что это больше все-таки исключение, чем правило. Но, опять же, да, у нас просто две минуты, мы должны завершить, поэтому
можно
я сейчас передаю слово. Да,
просто
конечно.
Зачитать
конечно,
о том, что пишет пророк Захария, это знаменитая Захария 12:10, «А на дом Давида и на жителей Иерусалима излью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Это будет в день Господень, и на этот день приготовлен весь еврейский народ, когда примет своего Мессию». Но здесь ясно написано, что кто он? Он единородный сын еврейского народа.
Вот просто и вот буквально от вас, да, по одному слову. Почему сейчас нужно помнить, что Иисус еврей?
я люблю Иисуса и хочу глубже узнать Его. И поэтому неизбежно я столкнусь с тем, что Иисус принадлежит еврейскому народу по происхождению, по традициям.
Так,
по
и от ина буквально.
Исследуйте Писание, потому что оно говорит, об Иисусе Христе нужно изучать и Ветхий Завет, и Новый Завет, и ожидать Мессию, потому что Он скоро придет.
Друзья, вот за сим мы и закончим. Я надеюсь, что мы вас смогли вдохновить и все-таки протранслировать мысль, что если мы знакомимся с Богом как с личностью, то мы не можем просто обойти еврейскую тему. Спасибо вам, благословения, размышлений на эту неделю. И вам спасибо, дорогие. Бог в помощь.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.